DIY радио. Радио, которое делаете вы.
Здравствуйте, уважаемые любители подкастов на DIY радио. Сегодня нас ожидает необычная и правдивая история футбола. Эта статья была не написана мною, а Павлом Зиновьевым из интернет-портала sports.ru. Все ссылочки будут в описании подкаста. Итак, приятного прослушивания. Президент Баварии прошел Дахау. Гитлер не поддерживал Шальке. Кубок основал группенфюрер СА. Как немецкий футбол пережил фашизм? Обо всем этом и не только вы узнаете в этом выпуске. Футбол в Третьем Рейхе. 5 марта 1933 года к власти в Германии пришла Националь-социалистическая немецкая рабочая партия во главе с Адольфом Гитлером. Очень быстро партийное руководство подчинило себе все сферы жизни немецких граждан. Футбол тоже стал инструментом внутренней политики. При нацистах под лозунгом «Хороший футболист – хороший солдат» был реформирован чемпионат Германии. У него появилась структура и регламент. Народ стал регулярно заполнять стадионы, хотя до этого немцы даже толком не разбирались в правилах. При этом новая власть выкосила почти всех руководителей клубов еврейского происхождения. А пропаганда внимательно следила за тем, чтобы новости о провалах сборной не попадали в прессу. Сразу оговоримся. Фашизм и нацизм – абсолютное зло и один из самых чудовищных периодов немецкой истории. Мы расскажем, каким был футбол в Германии в это непростое время. В начале 20 века главным спортом Германской империи была гимнастика. Футбол в страну завезли английские студенты. Позже его включили в программу подготовки немецких солдат. В начале 10-х годов прошлого века 85% мужского населения Германии в возрасте от 14 до 30 лет посещали гимнастические секции. Наблюдать за такими соревнованиями и участвовать в них было невыносимо скучно, поэтому народ переключился на игру, которую завезли в страну английские студенты. Местная публика плохо знала правила, никак не реагировала на забитые голы и первое время ходила на игры скорее из любопытства. Но буквально за 10 лет, с 1914 по 1924 год, ситуация изменилась. Количество футболистов, зарегистрированных немецким футбольным союзом, выросло в 4 раза, до 800 тысяч человек. Определяющим фактором стало включение футбола в программу подготовки немецких солдат накануне Первой мировой войны. Армия сделала футбол народной игрой. Только что образованные клубы не имели собственных полей, поэтому играли на учебных плацах. До прихода Гитлера к власти футбольные команды Германии условно делились на три группы. Традиционные входили в немецкий футбольный союз и имели серьезную поддержку от местных предпринимателей. Некоторые из них сегодня представлены в Бундеслиге – Айнтрахт, Шальке, Вертер. Любительские стихийно открывались и закрывались в небольших городах и деревнях. Рабочие организовывались под эгидой многочисленных независимых профсоюзов и партий. У них были свои чемпионаты и даже своя сборная Германии. Германия и Финляндия. В финале рабочей олимпиады 1925 года во Франкфурте на Майне. При этом никакой единой структуры и градации лиг не было. В одной только католической лиге, Deutsche Jugendkraft, состояли 2000 команд и почти 240 тысяч участников. Ее закрыли практически сразу после установления нацистского режима, а чуть позже упразднили протестантскую лигу Айхенлауп. К осени 1933 года под запрет попали все спортивные общества, которые поддерживались коммунистической и социал-демократической партиями Германии. Однако нацисты не отказались от самой идеи рабочих клубов. Независимые профсоюзы влились в вновь созданный профсоюз «Немецкий трудовой фронт» с передачей в его пользу всего имущества предприятий и без права на забастовки. Благодаря деятельности трудового фронта на заводах и фабриках появились идеологически верные спортивные общества «Betriebssportgemeinschaft», в состав которых вошли футбольные клубы. Досугом рабочих на предприятии занималось объединение «Сила через радость» «Kraft durch Freude», которым руководил вышепартийный функционер Роберт Клей. Он же курировал проект первого доступного немецкого автомобиля, который большинству известен как Volkswagen Жук. Как несложно догадаться, он производился на заводе Volkswagen в Вольсбурге, но в период с 1938 по 1945 годов этот город назывался по-другому – город автомобилей, КДФ. А название заводской футбольной команды занимало две строчки – спортивное общество рабочих заводов Volkswagen из города автомобилей КДФ. На основе этого союза позже родился футбольный клуб «Вольсбург», чемпион Германии 2009 года. Членство с «Национал» социалистической немецкой рабочей партии для руководителей футбольных клубов стало обязательным. Мюнхену 1860 дружба с властью помогла избежать банкротства. После нововведений к 1938 году в Германии было уже 10 тысяч рабочих клубов, а футболом среди представителей рабочего класса занималось 2 миллиона человек. Но если раньше футбол был просто приятной забавой после тяжелой смены на фабрике, то теперь любые занятия спортом закрепляли в головах людей идею о превосходстве арийской расы и становились гражданским долгом. Хороший футболист, хороший солдат – типичный лозунг того времени. Руководителям традиционных клубов предлагалось либо самим вступить в партию и подчиниться ее правилам, либо освободить свои места для действующих представителей НСДАП. Мюнхен 1860 послушно слился с режимом, получил финансирование от городской администрации и избежал банкротства. Руководитель клуба Эмиль Кеттерер был нацистским палачом и проводил эксперименты над заключенными. Бременский Вербер тоже подружился с властью и использовался ей в пропагандистских целях. Инициированный клубом матч со Шпортфрайда Сарбрюкен подготовил население к последующему присоединению Саара в 1935 году. После поражения Германии в Первой мировой, этот регион на границе с Францией находился под контролем Лиги Наций, а всеми угольными месторождениями владело французское правительство. Согласно условиям Версальского договора, в 1935 году местное население должно было выбрать присоединение к Франции или к Германии. В итоге 90% проголосовали за Германию, но даже добровольное членство в партии не давало защиты. Узнав, что лояльный режиму президент Гамбурга Эмиль Мартенс гей, нацисты отстранили его от должности, завели уголовное дело и приговорили к принудительной стерилизации. Новый формат чемпионата Германии – 16 региональных лиг, в которых собраны лучшие. На решающие матчи собирались 100 тысяч зрителей. Любое социальное пространство Германии при Адольфе Гитлере строилось по принципу вождизма. Считалось, что этот принцип помогает быстро решать повседневные вопросы, а у немецкого футбола тоже появился свой фюрер. Рейхскомитет по физическому воспитанию, куда вошел потерявший независимость немецкий футбольный союз, возглавил группенфюрер СА штурмовые отряды НСДАП Ганс фон Чаммер und Osten. Человек, абсолютно далекий от спорта, которого мало заботили результаты спортсменов. Моя задача – сделать из аполитичных атлетов убежденных национал-социалистов, писал Чаммер в одном из нацистских журналов. В первые дни после назначения он провел разъяснительную беседу с прессой. Вы должны следовать за ходом моих мыслей, тогда вам будет ясно, о чем писать. 10% спортивных журналов после этого оставили работу по этическим причинам. При всем равнодушии к спорту, Чаммер все-таки вошел в историю немецкого футбола. В 1935 году он придумал, на самом деле подсмотрел у англичан, турнир, который сейчас называется Кубок Германии, а первое время носил имя рейхсминистра Чаммер-Покаль. Первым обладателем кубка стал Нюрнберг. Система определения чемпиона Германии все еще оставалась довольно путанной. Из 600 команд, территориально рассыпанных по 55 региональным чемпионатам, некоторые из которых дублировали друг друга, меньше 100 обладали действительно крепким подбором игроков и выделялись на фоне остальных. Новое руководство сократило количество лиг до 16, назвало их Гау-лигами. Гау – территория проживания у древних германцев, и собрало в них лучших из лучших. В каждой лиге было примерно по 10 команд, итого в чемпионской гонке участвовали не 18 клубов, как сегодня, а минимум 160. На следующем этапе чемпионы каждой Гау-лиги распределялись по 4 группам с классическим расписанием матч, дома-матч, на выезде. Победители групп играли полуфиналы и финал на нейтральных полях. Пример распределения чемпионов Гау-лиг по группам. Группы не всегда формировались по региональному принципу. Возросший уровень отразился на посещаемости. Решающие матчи собирали по 100 тысяч человек. С 1936 года вели матч за третье место. При этом новое начальство не спешило делать лигу профессиональной. По закону, каждый спортсмен нацистской Германии имел основное место работы. Любительский статус чемпионата сохранялся умышленно. Во-первых, соревнования по-прежнему считались общественно полезной деятельностью, благодаря чему футбольные руководители избегали уплаты налогов с членских взносов от клубов. Во-вторых, на Олимпиаду тогда допускали только любители, а Германия очень хотела отправить на домашние игры 1936 года лучших. По мере присвоения нацистами приграничных территорий разрастался и чемпионат. Так, в Гау-лиге появились Вальзас и Франция, Судетская область и Чехия и округи Варталанд, Польша. На этом наша первая часть подкаста подошла к концу. Я с вами не прощаюсь, а говорю лишь до новых встреч. Для вас читал Дмитрий Чурсин, а автор этой замечательной статьи Павел Зиновьев из sports.ru.
Радио, которое делаете вы.